Доброй ночи. Я сегодня с некоторым трепетом подступаю к теме сегодняшнего обсуждения, потому что уже несколько раз в программах эта проблема так иначе поднималась, но не специалистами. А меня этот вопрос волнует чрезвычайно. Вернее, один из вопросов, который сегодня будет обсуждаться. Я бы сформулировал вот так. Есть ли эволюционные корни у того, что мы называем нравственностью? Чем мы различаем, что такое хорошо, что такое плохо? Об этом после рекламы.
Долгое время, в принципе, существовала эта проблема. И проблема звучала так. Нравственность есть у человека, и это одно из качественных отличий человека от всех остальных представителей отряда приматов. А мы с вами тоже приматы. Но здесь у нас, наверное, будет небольшая дискуссия по этому поводу. Я берусь утверждать, что данные, которые собраны сейчас приматологами, по крайней мере, свидетельствуют о том, что некоторые корни, зачатки нравственности и такого альтруистического поведения существуют, конечно, у приматов.
Морали.
И существуют, а?
Морали, собственно.
И морали, да.
Не только приматы.
Прежде всего, это проявляется по отношению к своим детям и к своим родственникам, и к своим соплеменникам, то есть представителям своей собственной группы. И не будь у наших предков всех этих отчетливых признаков морали, наверное, нас бы с вами тоже не было. По-видимому, речь идет о том, что вообще все социальные виды животных, обладающие достаточно высоким уровнем интеллекта, должны в той или иной мере обладать этой самой моралью.
Ну да, потому что речь идет не только о приматах, каких-нибудь летучих мышах, вампиров
вот,
из Южной
наверное,
Америки,
ты совершенно
который
прав.
Классический пример.
Да, но вопрос-то вот какой. Я хочу обратить внимание слушателей на то, что только что сказал Андрей. Дело в том, что социобиологи, или их называют сейчас эволюционные психологи, или этологи, но все это одно практически и то же направление в науке, связанное с изучением поведения и неких эволюционных основ социального поведения, прежде всего, установили, что летучие мыши, которые обитают, совершенно Андрей прав, в Латинской Америке, в Южной Америке, обладают именно тем самым альтруизмом и не дают помереть с голоду своим родственникам. И даже не родственникам, но членам своей собственной колонии.
А при этом выглядит это очень красиво в том плане, что вот кровью насосутся, потом прилетают
да,
себе это не в пещеру
и
делятся кровью с, даже не обязательно с родственниками.
Ну, исходно вот предполагалось, да, что с родственниками, но эксперименты как раз показали, что они делятся этой самой кровью и с другими представителями своей собственной колонии. И в этом смысле речь идет уже не о родственном альтруизме, а о рецепрокном альтруизме. И почему? Потому что подсчитано, что в принципе в среднем такая летучая мышь имеет примерно 1 из 10 шансов получить обед на сегодня. Ну, значит, если она остальные 9 дней будет голодать, то, стало быть, она просто помрет.
Угу.
И адаптивно для вида вот такая стратегия. Делиться со всеми, кто поблизости находится и кто голоден в этот самый момент времени. Его счастливчик не голодный накормит, а в следующий раз этот самый товарищ, который был голоден сегодня, накормит его.
Ну, казалось бы, вот если следовать элементарной логике естественного отбора, зачем нужна такая большая популяция, которая не в состоянии прокормить 100% своих членов? Да? Пусть часть из них вымрет, как это бывает у других видов животных, зато остальные наедятся досыта. Вот чем этот альтруизм, да, обусловлен? Ведь он, как я понял, только у групповых видов животных, у стайных или как
конечно,
это называется?
Конечно, у групповых,
да?
У тех, кто ведет общественный образ жизни.
Нет, но это связано с рискованной стратегией добывания пищи. Ну, у охотников-собирателей точно так же, в общем-то, этот рецепрокный альтруизм прежде всего распространяется на охотничью добычу, где есть высокий шанс того, что ничего не добудешь. А вот продукты собирательства уже так широко, продуктами собирательства так широко не делятся. Поэтому в этом плане действительно это, что летучие мыши вампиры, что люди в этом, ну, то есть наблюдаются довольно близкие закономерности. Ну, что касается этих летучих мышей вампиров, то там, собственно говоря, альтернативы и нету. То есть вот это такая стратегия добывания пищи предполагает рецепрокный альтруизм, иначе просто особь рискует не выжить в принципе при такой стратегии.
То есть размеры колонии в данном случае ни при чем?
Ну, если есть шанс, один шанс из 10, что ты сегодня сможешь кровью насосаться, то вот, значит, есть риск, что 10 дней придется голодать, за 10 дней можно элементарно умереть. Поэтому единственный способ либо делиться с другими, либо просто, ну, вот, не выжить. Ну, поэтому это вполне такое закономерное.
Прежде чем мы все-таки вернемся к началу, да, возникновения вот такой просоциальной, протосоциальной жизни, да, у приматов или у других видов животных, меня сразу человеческий вопрос интересует вполне. Ведь если этот альтруизм так развит в группе, то уж в человеческом сообществе точно найдутся те, кого очень скоро можно будет назвать паразитами. То есть те, кто, в общем-то, на охоту и не вылетает, а просто кормится за счет стаи. Существует такое у животных?
Да, существует. Но дело в том, что эволюционный отбор как раз и направлен на то, чтобы таких вот обманщиков выявлять. И отбор направлен против них. Они очень скоро оказываются вне закона и как бы выпихиваются другими членами группы. То есть им не оказывают ни помощи, ни поддержки, потому что особи, другие члены группы обладают памятью, и они очень хорошо знают, кто им помогал, кто им приходил на помощь, и в следующий раз вот этому товарищу просто помощи не окажут.
Нет, ну, у охотников-собирателей, кстати, то же самое у людей. То есть, в принципе, ну, есть, ну, скажем, как это для этих полярных эскимосов было описано датчанами там, в начале 19 века, ну, что было вполне реально, типа, не охотиться, а просто жить на то, что с тобой, чем с тобой делятся, потому что, ну, охотник, добывший там тюленя, просто обязан поделиться, то есть он просто не имеет права вообще-то, в принципе, все это съесть. Поэтому можно, в принципе, было жить безбедно, но на выходе человек рисковал, скажем, банально не жениться. Банально не жениться, просто могли ему, ну, просто ему жены могло не достаться. Но факт, что, ну, и вот, соответственно, и среди людей шел такой же естественный отбор на выбивание такого рода особей. Поэтому таких особей никогда в группе много не оказывается.
То есть здесь это превращалось уже в половой отбор, по сути дела. Не размножился,
это, на самом деле, очень тесно взаимосвязанные вещи, потому что статус зависит от того, что вы приносите группе очень часто. А от статуса зависит, сколько у вас будет репродуктивных партнеров и, в конце концов, потомства.
Ну, мы так лихо скакнули к людям все-таки.
Нет, это мы так будем перемещаться туда-сюда для того, чтобы эти параллели прослеживать.
Вот небольшой комментарий хотел сделать. Просто вот не могу не сказать, что Марина защитила диссертацию на соискание степени доктора исторических наук на тему «Общие принципы социальной организации приматов, включая человека».
Исторических наук.
Ну, да, дело в том, что тут надо еще объяснить, что степень доктора исторических наук, но по специальности физическая антропология. Просто так сложилось, что в Академии физическая антропология как бы относится к разряду исторических наук. Вот и все.
Ну, я думаю,
на самом деле, я, конечно, биолог, и кончала
биологический факультет. Да. Диссертацию Марина защитила. Но это вот так вот. Приматы, общий принцип социальной организации приматов, включая человека.
Ну, оказалось, что это очень прозорливая была тема, потому что действительно существуют общие принципы организации социальных систем. И они очень хорошо прослеживаются.
Давайте я предлагаю разделить все-таки нашу беседу на три таких больших части. Да? Первое – это наши современники, приматы, которые живут сегодня, что мы о них знаем, как у них организовано социум, да? Это наши предки, что мы знаем о социальной организации в их группе. И, собственно, мы.
Конечно.
Да? Устраивает вас такое?
Да, безусловно. Мы, собственно, так и собирались.
Вперед.
И делать. Что мы знаем, например, о наших современниках и сородичах, современных обезьянах, но прежде всего человекообразных. Мы получили о них много-много сведений, и причем в основном последние 20, а то и 15 лет, а то и 10 лет, если речь идет, например, о карликовом шимпанзе. И эти сведения вполне, я бы сказала, не то что утешительные, но даже и триумфальные. А состоит это в том, что действительно они на нас сильно похожи, и действительно социальная организация у них совершенно гибкая, достаточно сложная, требует исключительно высокого уровня интеллекта, соображения, ну и целого ряда других качеств, которые мы раньше думали, что они человеческие. В том числе и сложных орудийных действий.
А на каком материале это удалось получить?
Значит, это материалы, которые добыты трудом и кропотливой, как бы, внимательной исследовательской работой целого ряда групп исследователей, которые работали в природных условиях. То есть годами-годами в в сложнейших условиях тропических лесов, прежде всего африканских. Ну, конечно, условия очень-очень сложные. И причем речь идет о 10, 15, 20 годах жизни в таких условиях. Ну, некоторые исследователи, естественно, уезжали и приезжали, но отдельные герои, собственно, умудрялись там существовать по 10-15 лет, безвылазно практически. Ну, пример тому, например, Дайан Фосси, которая занималась изучением горных горилл. Она просто с ними сроднилась. Она стала членом их, собственно, вот их группы. И она о них знала очень многое. И к ним относилась по-людски, с людскими критериями. И действительно видела в них очень много человеческого.
Вы сейчас опубликовали как бы результаты этих исследований. А
да,
на основании каких наблюдений ученые пришли к этим результатам? Можно узнать?
Это полевые наблюдения, так называемые наблюдения за фокальной особью, то есть, скажем, всех членов группы постепенно знали в лицо, каждому давали имя, причем имя человеческое, но это мог быть Фродо, это мог быть папа Карло, я абстрактно говорю, это мог быть мистер Пиквик и так далее. То есть имена были достаточно смешные, но по ассоциации исследователям казалось, что эта данная особь похожа на конкретного литературного героя или общего какого-то знакомого. Вот и все. Значит, дальше получил и эти имена, и имея, в общем, внешние какие-то распознавательные знаки отличия, за этими животными наблюдали, вели подробный дневник, описывали их взаимодействие с соседями, с другими животными, представителями своей собственной группы и просто их жизнь. То есть практически это были такие своеобразные многолетние саги. У нас есть сага о форсайтах, а там была сага о каких-то конкретных вот животных из конкретной группы. Будь то гориллы, шимпанзе или бонобо. Вот. Все это позволило увидеть не только один маленький конечный такой пунктик жизни или итога существования этой группы, а увидеть динамику группы, то есть как группа развивается, как рождается какой-то член группы, инкорпорируется в нее, как он взрослеет, становится взрослым постоянным членом этой группы и как он угасает. То есть на самом деле такие вот истории жизни очень длительные. Со всеми перипетиями, очень интересными, иногда смешными, иногда грустными историями, вот. Которые очень похожи на человеческие.
А что явилось самым неожиданным вот в этих исследованиях?
Самым неожиданным, пожалуй, явилось несколько таких событий. Первое событие оказалось, что эти, по крайней мере, шимпанзе обладают достаточно высоким уровнем развития интеллекта для того, чтобы иметь то, что сейчас называется культура в мире шимпанзе. Говорят о культурах совершенно сознательно, сейчас чаще и чаще этот термин появляется, потому что каждая популяция обладает своими способами использования орудий, и способами обработки орудий, и способами применения этих орудий в конкретных ситуациях. Причем две соседние популяции, которые живут абсолютно в идентичных экологических условиях, могут пользоваться разными орудиями и для разных целей. То есть речь идет действительно о культурах. Использование орудий осваивается достаточно длительное время, и этому обучают маленьких детенышей. Причем их к этому иногда стимулируют самки, поощряя к определенному роду действиям. Отчасти бывает так, что самка, допустим, обрабатывает специальный прутик, она выбирает определенного размера прутик для того, чтобы засовывать его в муравейник или термитник и этих термитов удить. Так вот, ну, естественно, эта палочка, там много на ней веточек и всяких загогулин, она иногда ее до конца не обрывает. И делает это так, чтобы заставить детеныша сделать хотя бы маленький шаг на пути вот к производству вот этого сложного орудия. Дальше, естественно, она садится перед муравейником, она удит термитов или в данном случае муравьев, если это муравейник, и периодически поощряет детеныша тем, что дает ему часть у своего улова. Вот. Детеныш пытается брать этот прутик, засовывать и опять делать так, как делает она. У него не получается, он бросает прутик, закатывает истерику, как наш ребенок бы делал, если у него чего не получается, ему чего не дают. Она терпеливо берет прутик, дает ему часть своего улова. И так продолжается до тех пор, пока детеныш не поймет, как правильно пользоваться этой самой удочкой импровизированной и как эту удочку, собственно, самому своими руками создавать. Так что тут очень много. Если речь идет о камнях, а дело в том, что они пользуются и камнями для того, чтобы, например, раскалывать орехи, то там еще гораздо более сложная процедура, потому что эти детеныши осваивают навык разбивания орехов. Порой полтора, а то и два года им требуется на то, чтобы это все усвоить.
То есть это школа своеобразная?
Да, школа. Причем эта школа, я еще раз подчеркиваю, она как бы не универсальная, а она у разные методики обучения существуют в разных популяциях.
Да, Марина, но порядка ради... В принципе, видимо, про культуру можно говорить уже и у низших приматов.
Да, конечно, но просто это вот только... это такой уже отчетливый, не поддающийся никакому сомнению пример.
Ну да, да.
Но вот я говорила вот этих техниках ужения термитов, так мало того, у них сам принцип, как они достают термита из муравейника или из термитника, разный. Можно доставать очень часто, окуная палочку туда, и по одному, по два доставать. А можно засовывать палочку, минуты три сидеть и ждать, там налипнет очень много этих самых... значит, насекомых, и тогда руку вот таким странным движением снимать и слизывать. Но я говорю, что соседние популяции никак не пользуются разными стратегиями, у каждой популяции своя.
Потрясающе. А бывают межпопуляционные связи, которые заставляют их перенимать культуру друг друга?
Нет, здесь есть достаточно большая сложность. Дело в том, что структура популяции такова, что в соседней популяции практически никто не переходит. Популяция состоит из нескольких сообществ. Эти сообщества между собой общаются. И определенный процент переходов есть. Но если речь идет о шимпанзе, то переходят самки. Потому что это патрилокальное, мы так называем, это сообщество. То есть самцы, достигая взрослого состояния, остаются в своей группе. Самки эту группу покидают, переходят в соседнее сообщество.
Ну, они самки как раз являются главными культурными новаторами.
Это да, но дело в том, что эти два сообщества образуют популяцию. То есть самом деле соседние популяции, по сути дела, между собой мало общаются. Это уже известно.
Угу. В пределах популяции обмен культурной информации,
очень
информации между локальными группами как есть?
Конечно, он есть, да. Между локальными группами есть, между популяциями практически нет.
Понятно, но таким образом обмен между локальными группами должен приводить к выравниванию этой культуры к популяции.
Конечно, поэтому мы и говорим, что в пределах каждой популяции существует своя традиция.
А удавалось за время наблюдения обнаружить новации? Не унаследованные культурно уже, а изобретенные на глазах.
Да. Значит, эти инновации иногда появляются действительно на глазах исследователей, поскольку, я уже говорю, в некоторых случаях наблюдения проводятся уже в течение 20 лет. И все это происходит на глазах. Вот те самые разбивания камней, они сейчас, ну, разбивания камнями орехов, они усовершенствуются, потому что в последнее время замечено, что для того, чтобы им было... Ну, как происходит, в принципе, разбивание орехов? Значит, волокут к определенному месту, где расположена наковальня, так называемый, это большой камень, удобно расположенный, упруго, хорошо лежащий на земле, или очень жесткий ствол дерева, волокут и камень, и орех. Потому что все это в разных местах находится. Иногда этот камень или орех транспортируют на расстояние полкилометра и километр. Это место с наковальней, кузница, скажем так, она очень фиксирована в пространстве. И дальше оказывается, что тот камень, который лежал, уж по каким-то определенным, неопределенным, неизвестным причинам, он стал, ну... плохо выполняет свою функцию, он стал шатким.
Расшатался, да.
Тогда они подставляют третий камень под него, как клин, для того, чтобы он опять стал вот таким вот совершенно прочным фундаментом для разбивания. Потому что если шатается, разбивать, то очень трудно. Так что это все на глазах вот исследователей.
На самом деле свидетельствует об интеллекте.
Да.
А исследователи не пытались вступать в контакт с целью научить передать что-нибудь из собственного культурного опыта?
Ага. Значит, это такой хитрый провокационный вопрос, я бы сказала. Дело в том, что такие вещи запрещены.
Это неэтично, да?
Нет, дело не в этом. Дело в том, что
исследования
ведутся в естественной среде обитания, и то, что является кредо каждого исследователя, приматолога, ну, ученый, который занимается этим, а не приматологи, является максимальный принцип невмешательства в жизнь вот этого сообщества. Потому что иначе, если мы туда будем привносить свои взгляды и обучать их чему-то, мы не можем сказать, что мы видим то, что естественно в природной среде для данного вида. Это уже искаженное поведение. Искаженное поведение никакой ценности научной в этом смысле не имеет. Полно вот лабораторных исследований, вот есть приматологические центры в разных странах мира, там можно такие эксперименты проводить. Там они проводятся. Их можно научить. Их можно обучить языку, например. Глухонемых, конечно, поскольку гортань у них устроена так, что они не будут говорить так, как мы, но с помощью жестов запросто.
Да, была известная горилла, которая выучила какое-то невероятное количество слов.
Ее зовут Куку. Да. Но помимо гориллы там есть еще масса других. Есть бонобо канзи, есть уоша шимпанзе. У канзи есть еще соплеменники. Их сейчас четверо, целая команда в приматологическом центре Йоркском, которые вот осваивают и амслен, это называется амслен, язык глухонемых, и пользуются компьютером для того, чтобы общаться друг с другом и с человеком.
Про то, что он ушел туда, откуда не возвращаются, по-моему, самая впечатляющая история.
Да, да.
Может,
да,
расскажешь?
Да. Да нет, это немножко уже другая история.
Я заинтриговали.
Ну, сейчас я расскажу. Дело в том, что вот эта горилла Куку, она действительно очень интеллектуальна. У нее есть свой сайт в интернете, где помещаются ее высказывания. И, кроме того, ее рисунки. Она изумительно рисует. Рисует примерно на уровне 3-4-летнего ребенка. Причем, поскольку она обладает способностью разговаривать с помощью языка глухонемых, она объясняет свои рисунки. Это не просто мазня, она за каждым рисунком стоит либо конкретное действующее лицо, либо какое-то событие. Вот. Но поскольку у нее, помимо, значит, ну, у нее была, допустим, там сойка, которую она очень любила, эту сойку, вот она изобразила на рисунке. Причем удивительно, что расцветка вот этой вот птички, импровизированной на картинке, она удивительно напоминала сойку. То есть те цвета, которые оперение сойки в определенном порядке расположены, так они были расположены и на ее рисуночке. Но периодически она впадает в такие философские состояния, тогда с ней можно беседовать о жизни и о ценности жизни. Вот однажды у нее умер кот, которого она страшно любила. И, естественно, ее исследовательница, вот ее, можно сказать, такой друг и партнер Паттерсон, она пыталась сгладить эту, такой вот шок, и она, в принципе, беседовала с ней о том, значит, вот как она любила эту кошку и так далее. И вдруг горилла, ну, она спокойно разговаривала, она рассказывала про эту кошку, и вдруг она сказала фразу: «Она ушла туда, откуда не возвращаются». То есть она, в принципе, понимала, что есть вот какое-то состояние предельное, ну, типа смерти. Она, конечно, не может это выразить так, как мы. Все-таки у нее интеллектуальный уровень развития не таков, как бы мы ни пытались сближать нас и их. Все-таки они немножко другие. Вот. Но она тоже понимает, имеет какие-то такие, может быть, смутные представления, как у маленького ребенка. Что вот больше, она поняла, что вот больше эту кошку она никогда не увидит. Это было очень грустно и очень удивительно.
Потрясающе.
Да.
Потрясающе. Но это все-таки это индивидуальная горилла, воспитанная человеком. Вернемся к сообществу.
Да, да.
Помимо культуры, вот в том смысле, в каком мы ее определили, да, это умение пользоваться орудиями труда, определенной техникой, технологией их создания и передачи по последующему поколению информации о том, как это делается.
Не генетическим путем.
Да, не генетическим путем.
Не генетическим,
что важно, да. А помимо этого, в социальной вот этой группе, как распределены обязанности, да, чем они похожи на нас в этом смысле, да, чем резко отличаются, а какова система определения свой-чужой, как они относятся к чужим, как к своим. Вот всю эту группу можно?
Да. В принципе, конечно, у них достаточно четко структурированная система социальных взаимоотношений в группе.
И, Марин, по-моему, еще просто существенный момент какой, что сообщество приматов исключительно разнообразно, да?
Нет,
сообщество
просто
исключительно разнообразно, просто нет общего знаменателя. То есть вот там сообщество бурых макаков радикально отличается от сообщества иванских макаков.
Совершенно верно, да. И то есть там разные виды, различные по типу структурирования социальных отношений.
Это зависит от уровня интеллекта?
Да, это зависит. Я бы сказала так, что лучше бы концентрироваться все-таки на человекообразных обезьянах, в том смысле, что они все-таки наши ближайшие родственники, а иначе мы просто полностью расплывемся. Так что лучше ближе вот сюда. Что мы знаем? Мы знаем, что у шимпанзе, например, патрилокальная структура. То есть самцы остаются в группе и всю жизнь в ней проживают, самки уходят. И могут переходить несколько сообществ, менять несколько таких локальных групп. Мы знаем, что самцы в принципе в среднем доминируют над самками. Самки занимают более подчиненное положение. Мы знаем, что самцы способны очень хорошо кооперироваться друг с другом и организовывать такие альянсы для того, чтобы добиваться выгоды для себя или же защищать свое собственное сообщество от соседних сообществ. Мы знаем, что шимпанзе устраивают войны. Раньше считал, что война – это, в общем, абсолютная прерогатива человека, чем, в общем, нечем гордиться. Вот. Но, к сожалению, не только мы этим отличаемся. Потому что оказалось, опять же, таки вот эти многолетние исследования, в данном случае в Гомбе, это конкретный национальный парк в Танзании, в котором, значит, два соседних сообщества, в общем, враждовали между собой. И как только одно сообщество оказалось по количеству самцов уступающим в размерах соседнему, вот это вот более многочисленное сообщество стало просто выщелкивать самцов соседнего сообщества. Они патрулировали, значит, пограничный участок своей территории. И как только видели одного или двух самцов, соседей, вот этих врагов, тотчас группа, вот эта сплоченная группа здоровых самцов, вот, бросалась туда и просто их разрывала на части, ну, практически убивала. То есть цель их была убить, не просто там выгнать, поскольку они никуда не вторгались, а просто от них избавиться. И так они практиковали какое-то время, пока всех самцов того сообщества не выщелкнули. В результате они получили и землю, и самок из того сообщества. То есть абсолютно захватническая политика очень сильно напоминает политику, допустим, некоторых охотников и собирателей или ранних земледельцев, типа Яномами, например. Когда они захватывают соседнюю деревню, убивают молодых воинов, там, ну и взрослых воинов, и уводят всех женщин. Ну, и
в общем, на протяжении большей части истории существования человечества наиболее типичная система взаимоотношений между соседними общинами.
Да, но я хочу сказать, что шимпанзе ничуть не лучше в этом смысле идеализировать, как бы, наш золотой век в прошлом совершенно не имеет смысла, потому что вот они такие же. Очень сожалею, но они такие же. Вот. И это мы унаследовали, наверное, вот от них. Хотя там есть много хорошего, потому что, в принципе, шимпанзе готовы делиться друг с другом. И в первую очередь, кстати сказать, делятся друг с другом самцы. Делятся они тем самым ценным, что они приобретают, а именно продуктами охоты.
Ну, охотники-собиратели вот. То же самое.
Ну, естественно.
Да. То есть делятся прежде всего самцы, то есть мужчины, да. И прежде всего продуктами охоты. Продуктами собирательства женщины особо не делятся.
Ну, потому что их много, чего там делиться, корней можно накопать сколько угодно. А вот если вы захватили какую-то дичь, вам сильно повезло, вот тут есть чем делиться. И вот тут-то вы как раз, то есть мужчина, оказывается в совершенно выгодном положении. Потому что тогда к нему может идти самка, в данном случае речь идет о шимпанзе, и выпрашивать кусочек пищи. Лакомый, потому что мясо – это всегда исключительно лакомая пища, вот, которую самой самке добыть достаточно трудно. И вот если самка находится в репродуктивном цикле, и она готова к размножению, самец может заполучить самку таким хитрым способом. Он с ней будет делиться, а в итоге он может образовывать с ней временную такую группу, пару, и, соответственно, он получает доступ к спариванию.
Постоянных семей нет?
У шимпанзе нет. Это, в принципе, промискуитетное сообщество. То есть там существуют связи между несколькими самцами, несколькими самками. В принципе, есть дружба. Мы можем говорить о том, что периодически, ну, в принципе, в группе существуют друзья.
Нет, но ближайший вид, у которого парная семья есть, но ближайший вид, у которого, ну, чего-то типа моногамных семей есть, но это гиббоны, да, но они уже где-то...
Нет, я бы сказала так, что, ну, все-таки гиббон для нас это не аналог, потому что там просто каждая пара живет отдельно, там нет сообщества как такового, то есть группы такой нет, там есть просто пара, самец-самка и его потомство. И маленькая территория, которую эта группка охраняет. То есть это как раз не аналог. Аналог нашего сообщества или сообщества охотников-собирателей – это либо шимпанзе, либо бонобо. И в том и в другом случае постоянных пар нет. Но у бонобо немножко другая социальная структура. Потому что там, во-первых, мясо они едят гораздо меньше. Они не такие хорошие охотники, как шимпанзе. Во-вторых, статус самки у них гораздо выше. И в некоторых случаях такие ситуации описаны и очень поразили исследователи, они не ожидали. А в принципе, самки сообща могут доминировать над самцами.
Угу. То есть приматов это исключительно редко.
Да, это редко, безумно это редко. Необычно, особенно для человекообразных обезьян. То есть общество патрилокальное, а при этом частично, по крайней мере, матрицентрично. Такой парадокс. Но он тоже существует. И это тоже информация к размышлению.
У меня еще один вопрос о человекообразных обезьянах, о современниках наших, да? А потом, может быть, мы будем двигаться уже ко второй части темы. Существует ли у них собственность на средства производства?
На камне.
На камне, на палочки на эти?
Отчасти я бы сказала, да. потому что каждый, ну, во-первых, есть такие наблюдения, что собственница, которая произвела эту палочку, она за собой ее таскает, она ее переносит, она не бросает где ни попадя. А если она ее бросила, то она очень хорошо знает где.
Сейчас
и за ней приходит, да. Да. Угу. С камнями это 100% так. Они берут то, что они сами оставили, и там, где они оставили. То есть у них есть память относительно локализации этого предмета и, естественно, образа этого предмета, поскольку они знают, что они оставили и где они оставили. Чужого не берут.
Нет, ну, в принципе, можно сказать, что есть чувство собственности, есть уважение,
собственности. И уважение к собственности.
Чужой собственности.
Да. Да. Чужого не берут.
Чужого не берут.
Даже более сильный особь.
Нет, она будет послушно вообще относиться к этому.
А если интересует, то будет
выпрашивать.
Да. Даже более слабый особь.
Давайте мы сейчас все-таки вернемся к морали и нравственности. Угу, да?
Угу. Вот прямое.
Да. Я почему об этом и стал говорить. И все-таки что у нас абсолютно индивидуально по отношению к приматам и к человекообразным обезьянам? Вот. Что можно выделить как принадлежащий только Homo sapiens, да? А что все-таки нас мы притащили оттуда, от тех предков, может быть, которых
боюсь
мы не знаем?
Боюсь вас огорчить. Мы притащили почти все. Только мы притащили в зачаточном виде. То, чего у них нет, конечно, у них нет такой замечательной киностудии. Конечно, у них нет машин. Но ездить, кстати сказать, на авто обезьяну можно научить. Вот в Йеркском приматологическом центре этот самый Канди, о котором я говорила, бонобо, он управляет таким автомобилем на солнечных батареях. Он вполне способен его заводить и на нем перемещаться. Так что если научить... Он создать автомобиль не может, а управлять вполне.
Нет, я тоже не могу создать автомобиль.
Нет, ну речь шла, видимо, как раз там о морали и нравственности.
Нет, обо всем.
Ну, кажется, там, не знаю, единственное, что пока что кажется, чем мы все-таки вроде отличаемся, это возможность максимально широкого расширения круга своих. То есть,
они тоже это могут делать.
Ну да, вот это вот я с этим сталкивался, что вот действительно крайне сложно, когда стоит вопрос, чем же они от нас отличаются, чего вот о чем не подумаешь, все время.
Есть, просто там это могут быть зачатки.
Ну да, да, да.
А у нас это уже достигает крайних выраженных таких рафинированных форм. Но практически есть все. Дело в том, что вот в марксистской литературе всегда вот муссировался этот вопрос о грани. Вы, наверное, тоже в свое время вот либо в школе, либо где-то в университете вот философ философской литературе это застали. Ну, нет грани, понимаете? Ее искали везде. Двуногость – грань, там, орудийная деятельность – грань. Ну, пытались хоть за что ухватиться. Язык – грань. А потом, ну, нет, ничего нет.
Ну, захоронение мертвых – грань.
Захоронение мертвых. Наверное, вы правы в том плане, что вот у них точно, по крайней мере, я не знаю никаких признаков вот этих вот ритуалов, связанных с религиозными установками и представлениями. Может, культов религиозных у них точно нет, но их, этих культов, скорее всего, не было и у ранних гоминид. Понимаете, это достаточно позднее явление, связанное, как правило, ну уж, по крайней мере, минимум с неандертальцем.
Но все-таки, если Коко понимает разницу между жизнью и смертью, выражает это в столь простых
понимает,
и доступных
понимает,
словах,
это так, ну, туман, но все-таки же они не хоронят своих мертвых, понимаете? Кстати...
А как они поступают с своими мертвыми?
Вот как они поступают, да, это я сама и видела. Значит, на самом деле это очень грустно. Они сначала не понимают, что происходит. Они их, если это детеныш мертвый, то они их продолжают, его продолжают носить при себе. Вот, а потом, к сожалению, когда он начинает разлагаться, они чувствуют, что запах не тот, они его просто бросают. Но в некоторых случаях, например...
Бросают в любом месте.
Да, они его оставляют. Они уже его не воспринимают как своего детеныша, очевидно. Но мы видели, скажем, информацию в одном из сюжетов, это заснят был фильм о гориллах, о горных гориллах, когда умер вожак. Вот этого вот стада, вот, и двое его сыновей продолжали быть с ним, они не отходили от него несколько дней, они его продолжали чистить, вообще о нем заботиться, пытались тащить, когда он уже был вот длительное время мертв. То есть они не хотели его оставлять, не хотели с ним расставаться.
А эмоциональный статус при виде мертвого меняется у них?
Ну, они, конечно, начинают беспокоиться. Они тревожатся, они пытаются его тормошить и что-то делать, потому что они пытаются ему, видимо, помочь. Вот так вот. Это делают и низшие узконосые обезьяны, не только человекообразные.
Ну хорошо, давайте перейдем ко второй части нашей интересной беседы. О наших все-таки более-менее прямых предках. Не двоюродных братьях, о которых мы говорили сейчас, да, а предках. Здесь что нам известно?
Здесь известно и много, и мало. Значит, каждый раз мы знаем что-то такое, чего мы не знали, скажем, год назад, и тогда нам нужно пересматривать наши традиционные представления. Например, еще несколько лет назад мы знали, что наш самый отдаленный предок, который стоит, как нам казалось, на линии, ведущей к нам с вами, то есть к роду Homo, это некто Australopithecus anamensis. И возраста он примерно 4,2-4,3 миллиона лет назад, значит, жил. Ни много, ни мало. И вот теперь, в 2001 году, опубликована статья французской исследовательницы с командой, которая работает в Кении. Она обнаружила существо, зовут это существо Ararin tagineensis. Возраст, то есть датировка, ее никто, кстати, не оспаривает, примерно 6 миллионов лет. Существо по целому ряду признаков морфологических, то есть по строению скелета, естественно, больше ничего, останков никаких не найдено, ближе к нам, чем вообще австралопитековые как таковые. Если это так, то это вот то самое недостающее звено, и это, скорее всего, как бы вот одно из звеньев, которое ведет к линии Homo, к роду Homo. А возможно, тогда нужно предполагать, что все практически австралопитековые – это боковая ветвь. То есть очень много сейчас вот меняется.
А найден целый скелет или фрагмент?
Ну, конечно же, не целый. Целый скелет найти практически невозможно. Но фрагментов достаточно для того, чтобы понять. Ну, во-первых, там фрагменты лицевого скелета. То есть часть, значит, челюсти и достаточно много, большое количество зубов. Кроме того, там есть останки длинных конечностей, значит, это передние конечности и задние конечности. И речь идет о том, что по этим конечностям можно уже четко сказать, что существо ходило на двух ногах.
То есть, где рука, где нога, по сути дела? Где рука, где нога?
Нет, дело да не в этом. Дело в том, что оно обладало выраженными способностями к прямохождению. Оно передвигалось на двух ногах. Хотя по руке, поскольку там есть даже и фаланги, сохранились пальцев, вот, значит, можно сказать, что оно еще и хорошо лазило. Но совмещало, очевидно. Оно перемещалось по деревьям, могло там находиться какое-то время. Но, в принципе, по земле оно ходило на двух ногах. И из этого следует, что человек, ну, то есть наши предки, освоили сначала прямохождение, потому что это существо жило в лесу, а потом вышли в саванну.
А не наоборот.
А не наоборот, да. Это очень хитрая вещь. Мы привыкли, вообще во всех учебниках нас учили с детства, что то, что это существо, наш далекий предок, должен был выйти в саванну, вот, было а потом, когда он вышел, он стал ходить на двух ногах. Ну, там была масса преимуществ. Так вот, нет. Сначала он стал ходить на двух ногах, и это, как преадаптация, дало ему массу преимуществ для того, чтобы выйти в саванну и быстро ее освоить.
Да. Интересно.
Вот курица и яйцо, как бы, вот проблема.
Интересно. И все-таки о социуме, я даже не знаю, как знаменит, да? Известно им что-нибудь?
Известно. Что можно вообще говорить об ископаемом существе, как вы думаете? Значит, мы можем только судить по аналогии относительно того, что, скажем, наши современные приматы, которые наши с вами соседи по планете, имеют определенную морфологию. Да?
Да.
У них определенный скелет. И дальше мы видим, какой скелет, какая морфология была вот у этих наших далеких предков. И зная, какой образ жизни ведут современные приматы с такого типа морфологии, мы можем реконструировать, собственно,
так образ сравнительная жизни. Социология.
Да,
как бы,
да, это социоэкологические исследования, так называемые. Вот мы и знаем, что примерно существа с такой морфологией должны были прежде всего вести групповой образ жизни, должны были иметь группы примерно от 30 до максимум 150 особей, больше 150 никак. Эти группы должны были все-таки укрупняться и становиться более компактными, когда они вышли в саванну. Мы знаем, что самцы были крупнее самок, мы знаем, что самцы выполняли роль защитников.
Вот. Ну, и можно ждать роста все-таки неэгалитарности. Можно ждать все-таки роста неэгалитарности в группах после выхода
в
саванну.
Да, вот, конечно, конечно. Более, большей структурированности, жесткости социальных отношений при выходе в саванну.
Ну, почему? Большего неравенства внутри группы. Нет, ну потому что там ясное дело, что основная проблема в саванне. Ну, саванна, несмотря на более богата, чем тропический лес, полезной биомассой, но там есть вот сильная проблема в виде хищников. Ну и, соответственно, требуется большая скоординированность действий группы. Ну и соответственно, повышается ценность лидерства, да, то есть требуется, ну,
координатор.
Такая ситуация, когда особи практически беспрекословно подчиняются лидеру, оказывается адаптивной. То есть,
или ну, неадаптивной. Вот,
ну, в принципе, в саванне, ну, какое-то, в течение какого-то времени это, ну, отбор будет идти скорее в этом направлении. Если, ну, в тропическом лесу, в принципе, такая ситуация более или менее допустима, когда большая часть членов группы может себе позволить роскошь не подчиняться лидеру, ну, то есть, возможно, там, агрессия вверх по иерархии, ну, то, ну, в принципе, для приматов саванны это, скажем, характерно в несравненно меньшей степени. То есть, ну, в целом саванна толкает в сторону, скорее, неэгалитарности отношений.
Ну, я бы вот так не стала бы настаивать. Я бы сказала, ну, структурированности отношений. Просто структурированности отношений.
В целом, как правило, коррелирует и с ростом неэгалитарности.
А так, в принципе, отношения могли быть вполне терпименькими. Ничего там такого.
Ну,
особого.
Все-таки там половой диморфизм, все-таки...
С половым диморфизмом все тоже не так просто. Ну, дело в том, что они обладали половым диморфизмом, ну, да.
Половой диморфизм, в принципе, коррелирует с неэгалитарностью.
Да, и он коррелирует еще и с некоторыми особенностями сексуальных отношений.
Половой диморфизм по каким признакам в основном?
Ну, вот сейчас я расскажу. Значит, прежде всего, по размерам тела. Угу. Ну, самцы во многих случаях крупнее, чем самки. Как правило, это редко бывает наоборот. Uh-huh. Если самцы крупнее самок, то тогда можно почти с высокой долей надежности говорить о том, что эти виды практикуют гаремную структуру. Uh-huh. И уж по крайней мере можно утверждать, что самцы борются за самок, за доступ к самкам. То есть это такой ценный для них ресурс. Так вот, в принципе, известно, что наши далекие предки обладали выраженным половым диморфизмом по размерам тела. Но есть одна загадка, которую еще почти никто никогда не мог... Ну, мы не знаем. Есть разные версии, а вот решение ожидает еще, я думаю, появиться. Вот какая загадка. Дело в том, что у этих уже ранних гоминин, как мы их называем, у них уже и у самцов, и у самок достаточно небольшие клыки. И половой диморфизм по клыкам практически отсутствует. В то время как у тех видов, где есть очень четкий отбор вот этих самцов на конкуренцию за самок, там действительно клыки у самцов, но иногда там в 2-3 раза больше, чем у самок. Понимаете? У наших предков такого не было.
Но в целом реконструкция все-таки в сторону того, что ну, семья, семейные отношения были, скорее всего, все-таки полигенного типа, да?
Я думаю, что вообще там не было устойчивых пар очень длительное время. Скорее всего, они были примерно того же самого порядка, как у шимпанзе. То есть это промискуитет, ну, ограниченный промискуитет, потому что мы знаем, что близкие родственники друг с другом в сексуальные отношения не вступают. Вот. А так, в принципе, очевидно, связи были достаточно неустойчивые.
Uh-huh. А вот, но, с другой стороны, соответственно, мужские особи, находящиеся выше в социальной иерархии, имели больше доступа к самкам, чем особи, находившиеся ниже по рангу.
И да, и нет. Потому что, как показывает, опять же, такие наблюдения, существует масса так называемых контрстратегий. Есть прямая стратегия в лоб. Я силой буду отстаивать ту самку и эту. А есть другая стратегия. Я каким-то образом буду эту самку привлекать своими качествами или еще чем-то. И делать так, что она будет тихонечко за мной уходить в кусты. Потому что проследить, извините, там вообще невозможно.
Ну и что вот. В реальности потом продолжилось вплоть до да человека современного вида,
конечно.
Так эти стратегии наблюдаются там.
То есть, иными словами, ну, вот эти вот поиски источников постоянных моногамных пар, еще там далеко миллионы лет назад, вот, по крайней мере, у самых ранних гоминин, я считаю, они совершенно неперспективные. Если речь идет, вообще встает вопрос о том, когда возникли достаточно устойчивые взаимоотношения между самцом и самкой, ну, то есть мужчиной и женщиной, то нужно смотреть гораздо ближе к нам, возможно, где-то на уровне Homo erectus, то есть там, где стала возникать вот эта вот постоянная охота на крупного зверя, и там, где мужчины стали добытчиками, это...
Так мы знаем из...
Ну и продленное детство.
Ну, это все, да, в принципе, было сконцентрировано, да, примерно на этом рубеже. То есть у эректуса достаточно длительный период детства.
Ну, да, отборная недоношенность. Ну,
а это вот все, ну, связано.
Да, да. Ну, да,
да, да, да. Это примерно вот как раз та же самая датировка. Примерно вот на рубеже 2 миллиона лет. 1 800 000. Там масса всего появилась. Примерно 1 600 000 лет назад или 1,5 миллиона огонь появляется. То есть они начинают пользоваться огнем.
1 600 000 — 1,5 миллиона лет?
Да, да, да. Вас это пугает?
Мне это восхищает.
Они были очень интеллектуальными существами. Если бы они не освоили огонь и не стали охотиться на большого, на крупного зверя, они бы не смогли выйти за пределы Африки. Потому что уже разные климатические зоны, которые они должны были осваивать. Понимаете, это тропическое существо. Мы с вами вообще тропические по происхождению
существа. Да, вот отличие, да, человека от приматов, это, да, возможность освоения принципиально разных природных зон. Все-таки
так,
вот ни один вид приматов не сможет освоить Арктику, там, скажем.
И так, смогли, и не так. Дело в том, что Арктику... Ну, ты понимаешь, что Арктику не освоили и эректусы.
Но зато
Арктику
Homo sapiens
освоил мы
еще...
достаточно на поздней стадии.
Ну, еще охотники-собиратели освоили, тем не менее,
субарктические зоны.
Что?
Субарктические зоны.
Ну, да. Субарктические зоны точно не...
Но они были сапиенсы.
Ну да, да, да.
Они уже были сапиенсы.
Ну, да, да, да.
А я говорю, что эректус первый из вот этих самых наших родственников приматной линии вышел за пределы Африки. Это большое достижение.
Ну и вообще освоил принципиально другую природную зону, чего-то как раз впервые в истории приматов, чтобы один вид смог освоить несколько принципиально разных природных зон, да?
Много природных зон.
Ну,
много,
да, то есть,
просто,
ну, да,
много.
Ну да.
У него вообще возник зуд в ногах, я бы сказала. Как только он научился хорошо ходить на двух ногах, а примерно хорошо ходить на двух ногах, в смысле с большой скоростью и на большие расстояния, он научился на стадии Homo erectus. Дело в том, что Homo erectus много крупнее всех прошлых вот этих вот гоминид.
Uh-huh.
Вот, примерно он был такой, как мы с вами, по среднему росту, а может быть и выше. Потому что одна из находок, она имеет название «Мальчик с озера Туркана». Вот если его вырастить до взрослого состояния, ну, антропологи обладают способностью по определенной формуле вычислить, какой бы он был взрослый. Он был взрослый примерно 1,82 — 1,85 м. То есть он был очень высоким. А я обращаю внимание на то, что предшественники, допустим, там хабилисы, то есть это те формы, которые жили, они были очень маленькие. Да. То есть вообще там много-много разных перестроек, и морфологических, и психологических. Объем мозга сильно вырос. Удлинился срок вот этот вот развития в период детства, младенческой зависимости. Тут же возникла необходимость, естественно, заботы о самке и с детенышем. Значит, наверное, нужно было устанавливать вот эти достаточно устойчивые отношения парные между мужчиной и женщиной. То есть вот приобретает, скажем так, современный человеческий облик человек вот где-нибудь на уровне эректусов.
Понятно. А все-таки о Homo sapiens, sapiens уже непосредственно в кроманьонском периоде, да? О социуме вот этих обитателей Европы нам что известно?
И много, и мало, в принципе.
Казалось бы, здесь больше археологического материала-то, да? Антропологического, археологического.
Да, археологического очень много.
Ну, что там? Ну, можно предполагать некоторую эгалитаризацию, да, в самом начале. Или нельзя?
Ну, почему? Можно.
Ну,
наверное,
да,
можно. Отношения должны были быть достаточно терпимыми.
Ну, по-видимому, что вот можно сказать по всему комплексу данных, ну, что человеческие общества изначально были достаточно многообразными. Ну, по крайней мере, ну, вот... Наличие эгалитарных и неэгалитарных обществ людей можно прослеживать на любую глубину. Кажется, нет оснований предполагать, что когда-то была там эгалитарная стадия, стадия там первобытного коммунизма, всеобщего равенства.
Абсолютно, это нереально, нет.
Нет, были, так сказать, есть все основания предполагать, что практически всегда были общества, ну, близкие к тому, что у нас было принято представлять под первобытным коммунизмом, ну, типа хадзе, там, бушменов и так далее, эти современные аналоги такого рода обществ. Но явно были и явно выраженные, параллельно с ними существовали явно выраженные неэгалитарные общества.
Жесткие, такие деспотические.
Ну, с явно выраженным социальным неравенством. Но классический этнографический аналог – это аборигены Австралии, но с явно выраженным неравенством мужчин и женщин, ну и с достаточно выраженной иерархией внутри мужской группы. Ну и вроде бы так получается, что вот это такая инварианта человеческой эволюции, что на любой стадии культурной сложности тут существуют
разные типы, по сути дела, социальных структур, вот этих социальных отношений.
То есть это вот скорее не стадии эволюции, а альтернативы социальной эволюции.
Это зависит от чего? От условий в основном?
Ну и от условий, и, скажем так, от того, кто по случайности находится в этой группе. Ну, так исторически сложилось, понимаете, вот так, такая традиция в этой группе, она может тянуться.
Экологическими условиями объяснить крайне сложно.
Можно, потому что, многие вещи объяснить,
ну, очень много,
но не все.
Но не все, не потому все, что, да. Ну, вот классический пример бушмены и австралийцы, Центральной Австралии, которые живут в удивительно сходных природных условиях, имеют принципиально разные типы социальной структуры. То есть бушмены, вызывающие эгалитарно, аборигены Центральной Австралии, вызывающие неэгалитарно. При том, что экология вроде, в общем, такая сухая, полупустынная степь, в общем, вроде все с виду очень похоже, а вот на выходе орудийные комплексы крайне сходны, то есть вроде бы все сходно, а социальная структура совершенно принципиально отличается.
Ну, надо сказать, что такая же ситуация может вообще наблюдаться и в разных популяциях, допустим, у тех же самых шимпанзе. В каких-то популяциях более жесткие и нетерпимые отношения, то есть они структурированы иерархически, в каких-то менее жесткие. То есть тут зависит от того, кто, допустим, реальный лидер в данный момент времени и каков этот лидер. Он может быть более терпим к окружающим и менее терпим. Вести себя как деспот или вести себя как мудрец.
То есть, опять-таки, зависит индивидуально от характера самца, который доминирует в данном
случае. Это вот, да, с одной стороны так, но с другой стороны, вот австралийцы чем поражают, это своей удивительной гомогенностью, что целый континент.
Это правда.
И практически вот на этом гигантском пространстве удивительно сходная организация групп людей, ну, кроме западной пустыни, то есть песчаной пустыни Гибсона, ну, где действительно аномально тяжелые природные условия, где наблюдается высокий уровень эгалитаризма, ну, потому что, видимо, это, вот там это действительно адаптация к суперэкстремальным условиям, то есть, ну, действительно, практически песчаные пустыни. Но вот за пределами этой вот аномальной экологической зоны, где наблюдаются довольно эгалитарные группы охотников-собирателей, весь остальной австралийский континент представлял собой удивительно такую гомогенную зону с удивительно сходным типом культуры. Но, тем не менее, описываются какие-то вариации, вызванные там качествами лидеров, когда действительно из-за того, что появлялся какой-то особо выдающийся лидер, ну, классический пример Елина Перумурана, так сказать, верховный вождь Диере, ну, когда вот на протяжении его жизни действительно организация группы существенно изменилась, ну, в результате действия, так сказать, просто индивидуального фактора. Ну, понятно, что это довольно, так сказать, важный источник.
Была реформа социальная проведена.
Нет, ну, у него там известная вещь, что он, например, позволял, так сказать, пожениться людям, влюбленным, принадлежащим к таким брачным секциям, между которыми брак было заключать запрещено, но это такая чудовищных размеров инновация для Австралии. Ну, в общем, так что, да, своего рода. То есть, при этом там приписывать это европейскому влиянию совершенно... Ну, это вот описано до 19 века. То есть,
да, конечно, тут нет влияния Европы. Это его какая-то мудрость личная.
Ну, да.
Есть какая-то закономерность в том, что является необходимым для доминантности самца? Какие качества он должен проявить для того, чтобы быть доминантным? Или занять высокое социальное положение группе в результате?
Да, в общем, есть. Конечно, прежде всего, это должна быть смелость, хорошее здоровье. Тут это беспроигрышная игра. Если речь идет о самцах, я сейчас не говорю о мужчинах.
Вот, не, мы говорим о самцах.
Да. Вот. Вторая вещь, конечно, он должен быть сыном достаточно высокоранговой самки. Это тоже важная деталь. Вот. Третья деталь, он должен уметь находить общий язык с другими самцами, кооперироваться, организовывать альянсы. Потому что на самом деле жизнь самца вот в этой группе шимпанзе – это постоянный сговор и постоянное переструктурирование отношений с другими членами группы. Понимаете, он должен вести себя так, как ему выгодно в данный момент времени. И находить себе партнеров выгодных в данный момент времени. Если такой партнер больше ему не выгоден, он должен быстро перестроиться и менять партнера. Я приведу такой пример, потому что он очень красивый. Значит, есть группа. Эта группа на самом деле колония Арнамского зоопарка, шимпанзе. Там живут вот уже 30 лет. Стареющий лидер теряет власть. И, значит, на место вожака приходит другой самец. Этот самец, новый лидер, остается у власти только потому, что старый лидер его поддерживает, они в альянсе друг с другом. Потому что существует еще третий по рангу самец, который, в принципе, достаточно сильный. И если лидер будет один на один с ним сражаться, то есть шанс, что вот этот третий займет его позиции.
Что-то это очень напоминает.
Это очень напоминает. Теперь смотрите дальше. Значит, зачем второй по рангу, то есть бывший доминант, поддерживает нового лидера? Да за тем, что тот позволяет, он просто закрывает глаза, на то, что он спаривается с определенным количеством самок. Он отдает ему мзду в виде этих самок. И вот новый лидер, покуда он это делает, альянс сохраняется, все очень хорошо. То есть он у власти, а второй наслаждается доступом к самкам, к которому он привык, поскольку он всегда был лидером.
Формально сдав обязанности.
Да, он сдал обязанности. А тот наслаждается и властью, и самками, и, в общем, всей этой ситуацией. Но у него аппетиты растут, и самомнение тоже. И в один прекрасный момент он решает, а зачем я буду делиться самками с ним? А не разрешу я ему. И в определенный момент времени, когда тот отправляется спариваться с очередной самкой, этот на него просто бросается и учиняет небольшую потасовку. И что происходит? Значит, в следующий момент, буквально через несколько часов, это просекает, значит, третий по рангу самец и отправляется устраивать разборку с лидером. А второй его уже не поддерживает, потому что ему же запретили. А зачем ему тогда в альянсе находиться с ним? Все. Понимаете, они ведут макьявелловские игры. Они хорошие стратегии.
Дворцовый переворот.
Абсолютно.
Классическая книга в этой области называется «Шимпанзе с Политикс», да?
Да, Девайн. «Политика в мире шимпанзе». Да. Это Франц Девал.
Мы сейчас прервемся на рекламу, а когда вернемся, я бы хотел тоже одну маленькую иллюстрацию из жизни бабуинов, по-моему, я это наблюдал по телевизору. Там просто произошла революция. После рекламы. Так вот, революция бабуинов. Чтобы перекинуть мостик все-таки к самому началу нашей программы, когда мы говорили о том, что мы – это они. В большой степени. Молодому самцу чего-то не досталось. То ли мясо, то ли самки. Его безжалостно отогнали, даже побили немножечко. Обиженно он ушел в лес. Через некоторое время вернулся с огромной канистрой, которую он там отыскал. Забрался на горку, на которой обычно сидел самец. И стал в эту канистру бить над головой у себя. Звуки издавая дикие. Стадо разбежалось просто. И он какое-то время торжествовал, сидя на этой горке, пока они не разнюхали, что это не он издает звуки, а вот эта вот штуковина. У него быстро отняли эту штуковину, революция закончилась. В тот же самый момент. Потом уже вожак сидел и бил, значит, в эту штуку. А это просто иллюстрация, насколько мы похожи.
Мы очень похожи.
На самом деле. И все-таки есть какая-то надежда на то, что...
Мы отлично.
Да, что если не в биологической эволюции, но хотя бы в социальной эволюции мы следующие шаги сделаем.
Нет, ну там то, что мы похожи, это не только хорошо, не только плохо, но и хорошо, потому что в социальной организации многих групп приматов есть масса привлекательных черт, типа вот бурых макаков. Вот есть все-таки эгалитарные группы приматов, где принято помогать в случае конфликта жертве, а не агрессору, где, соответственно, наблюдается дружба между самками и самцами без цели репродукции, что-то некий такой аналог наших романтических любовных отношений, где там относительно высокий статус женщины и так далее. Но просто нужно иметь в виду, что среди приматов засвидетельствованы как такие, с нашей точки зрения, непривлекательные матрицы социальных отношений, так и, в общем-то, вполне привлекательные. Поэтому, это и задает некое поле возможностей. То есть в истории человечества, собственно говоря, реализовывались обе матрицы, то есть можно найти группы, крайне похожие на деспотических приматов, можно найти группы, крайне похожие на такие довольно гармоничные общества эгалитарных приматов. Вот мы совместно с Мариной и еще с одним нашим коллегой Александром Казанковым специально этим вопросом занимались, такой, написали довольно большую работу на эту тему. Ну, там просто получается, что если брать охотников-собирателей, то действительно среди охотников-собирателей обнаруживается, в общем-то, достаточно полные варианты реализации обоих таких основных матриц социальных отношений. Но при этом, ну да, вот мы в качестве аналогов брали, с одной стороны, аборигенов Австралии, но которые оказались удивительно похожими на сообщество неэгалитарных приматов. Ну, в общем, там получилось из 20 признаков неэгалитарных приматов, у них там присутствует, ну, где-то признаков 18. У бушменов, опять-таки, из 20 признаков эгалитарных приматов присутствует там тоже где-то 18. Ну, там довольно примечательно, что такие-то... Ну, вот обнаруживаются какие-то такие устойчивые сочетания характеристик, ну, в том числе какие-то вот достаточно небанальные, да, то есть если у нас наблюдается высокий уровень доминирования самца в группе, значит, следует ждать, ну, это вполне логично, отсутствие агрессии вверх по вертикали, то есть агрессия идет только сверху вниз, а нижестоящие не могут ответить, там невозможность подчинения, но там будут еще такие вот недостаточно очевидные признаки, что если это сообщество не эгалитарное, то, скажем, будет преимущество оказываться и в конфликте, и в примирении, и в таком повседневном взаимодействии в высшей степени родственникам, не родственникам, скорее всего, помощь оказываться не будет. Опять-таки, вот не будет незаинтересованной дружбы между самками и самцами. Соответственно, взрослые самцы не будут играть с подростками. Соответственно, самки не будут давать другим самкам
начать
своих детенышей, не будет социальной игры между взрослыми самцами. Ну, то есть вот набирается какой-то такой набор признаков, одни из которых очевидны, другой стороны не очевидны. И это наблюдается среди практически всех приматов,
и
наблюдается
человек.
Среди людей. То есть вот эти, если, ну, то есть, в общем-то, среди охотников-собирателей это просто удивительно хорошо работает. То есть если вы знаете, что, скажем, возможна агрессия вверх по иерархии, то значит можно предсказать, что, скажем...
Все остальные признаки
что,
там будут.
Да, что взрослые мужчины будут играть с подростками, что будет дружба между мужчинами и женщинами, ну вот именно не с этой репродукцией, а просто дружеские отношения и так далее. Значит, среди общества средней степени сложности... В общем-то, вот эта вот матрица несколько подрассыпается. То есть вот такое вот устойчивое сочетание признаков, вроде бы, она сохраняется, но очень невыражена.
А что такое общество средней степени сложности?
Ну, будет это соответствовать... Ну, классический пример – это вот высокие доиндустриальные цивилизации. Вот там отход от этой вот матрицы приматов кажется наиболее основательной. Но что примечательно, в индустриальных обществах вроде бы наблюдается, снова возвращаемся к тому, что вот воссоздаются вот эти вот две матрицы приматов. То есть, вот, как ни странно, среди современных обществ, вот, соответственно, если вы знаете, что в отношениях, там, скажем, на работе можно там ответить начальнику, соответственно, ну вот если начальник вас обругал, то, в принципе, подчиненный может что-то ему ответить, то вот, скорее всего, вот в этом обществе можно в большей степени ждать, что будут помогать не родственникам, можно ждать, соответственно, дружеских отношений между мужчинами и женщинами, и, соответственно, матери будут скорее спокойнее относиться к тому, что не родственница возьмет на руки своего ребенка. То есть, вот, как ни странно, это вот восстанавливается. Но это на самом деле для нас вроде не странно, потому что есть довольно много других примеров, когда по многим показателям современные люди парадоксальным образом оказываются ближе к верхнеполитическим охотникам-собирателям, чем вот к обществам среднего уровня сложности, так сказать, индустриальным земледельцам.
То есть у нас есть такая первобытная мечта о неэгалитарном обществе, об эгалитарном обществе, да, которое выражается то в коммунизме, то в демократии.
Примерно так. И вот я бы сказала, что с точки зрения эволюции, наверное, нонсенсом являются вот эти общества промежуточные. По типу вот этих вот земледельцев. Это нонсенс полный по всем показателям, в том числе и по социальным.
Странно, что они наиболее далеко, так сказать, отошли в этом смысле от естества. Ну, вот как ни странно, в высокой степени современные западные люди неосознанно имитируют многие характеристики как раз охотников-собирателей. Вот диета у современных западных людей ближе к диете охотника-собирателя, чем обитателя земледельческой цивилизации, для которого будет характерно там крайне высокий уровень углеводов в диете, не свойственный, не характерный для охотников-собирателей, для наших...
И однотипность. Вот этих продуктов питания.
Низкое содержание витаминов, и так далее. Но это вот известный парадокс, что в свое время, это Ли, по-моему, с компанией обнаружили, что у бушменов рацион питания как крайне близок к тому, что рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения. Но на самом деле здесь ничего удивительного нету, потому что человеческая биограмма, собственно говоря, формировалась в этих условиях, и вполне естественно, что диета охотника-собирателя и крайне близка к оптимальной. То есть, высокий процент, соответственно, достаточно высокий процент белка в пище, высокое разнообразие растительной пищи, высокий уровень витаминов в диете. Опять-таки, по многим другим показателям, современное занятие спортом, хождение в тренажерные залы и так далее, это в высокой степени имитация физической нагрузки охотника-собирателя. Потому что как раз для земледельческих обществ, аграрных цивилизаций характерен высокий уровень нагрузки на одни и те же группы мышц. А у охотника-собирателя задействовано, соответственно, заметно большее количество групп мышц, и она идет более разнообразно. И следствием этого является как раз то, что как раз именно в обществах среднего уровня сложности наблюдается наиболее низкая продолжительность жизни. То есть...
У них есть еще одна такая неприятная особенность. Это несбалансированное размножение. Совершенно аномальное количество детей в семье. Нетипичное для человека. У охотников-собирателей этого нет, ни в современных постиндустриальных обществах ничего подобного не наблюдается. То есть на самом деле речь идет о том, что женщина просто работает на истощение.
Потому что аграрная культура позволяет, во-первых, выкормить такое количество детей, а во-вторых, мало того, такое количество детей необходимо для того, чтобы эта аграрная культура работала. Это же не лишние рты, а лишние руки.
Это спорно, потому что до некоторой степени, во многих аграрных обществах, конечно, наблюдается демографическое перепроизводство, потому что как раз аграрное общество чаще находится... То есть в аграрных обществах, как ни странно, люди чаще голодают, чем в обществах охотников-собирателей. То есть как раз для охотников-собирателей хроническое недоедание. Но если это только не нарушено современной цивилизацией, если они не загнаны в какие-то резервации, где просто ненормальная обеспеченность, ненормально высокая плотность населения, то для всех тех экологических зон, где удалось описать охотников-собирателей, живущих в неестественных условиях, там ситуация оказывается заметно более благополучной, чем среди охотников, чем среди земледельцев.
А если сравнить количество детей в той и в иной формации, то как
известно, что, допустим, у охотников-собирателей в среднем в течение жизни женщины, ну, рождаются там, ну, четверо, ну, пятеро детей. Из них там один умирает, ну, двое умирают. В принципе, там происходит воспроизводство. То есть никакого резкого увеличения плотности не наблюдается. Практически там достаточно стабильные размеры группы. То же самое, что и в современном постиндустриальном обществе. А ну, вот там, ну, да, в этих аграрных культурах это же страшное дело. Там же резкий всплеск мало того, что рождаемости, но и плотности популяции. Она по экспоненте идет.
Так сказать, много причудливых факторов, но один, что...
При этом сокращается продолжительность жизни.
Резко. Ну да, при этом, ну да, вот это вот, кстати, вещь, которая так слишком хорошо неизвестна.
Так а чем объяснить тогда такую популярность аграрных обществ в определенный период развития человечества?
Ну, соответственно, земледелие действительно получается, имеет огромное количество недостатков по сравнению с присваивающим хозяйством, но имеет одно стопроцентное преимущество, позволяет... То есть, ну что такое земледелие? Это искусственное увеличение полезной биомассы, выхода полезной биомассы с единицы занимаемой территории. Поэтому, конечно, на основе присваивающего хозяйства с той же самой территории можно прокормить на порядке больше населения. То есть, ну, действительно, там десятки и в сотни раз больше населения. Ну, в общем-то, это хорошо установленный факт, что от хорошей жизни люди к земледелию вообще не переходят. Все случаи перехода к земледелию привязаны к кризису присваивающего хозяйства. Но после того, как он произошел, ну вот, соответственно, практически неизбежно земледельцы начинают теснить охотников-собирателей, ну, благодаря своей большей многочисленности. Ну, потому что действительно там, соответственно, земледельцев будут там десятки тысяч, охотников-собирателей будут сотни.
Известны случаи в истории человечества, когда охотники-собиратели переходили сразу непосредственно в индустриальную фазу развития, минуя земледельческое?
Ну, какие-нибудь эскимосы, фактически.
Ну, это там уже...
Ну, то есть, нет, ну, естественно, нет, не самостоятельно. Ну, известно относительно гармонические случаи перехода, какие-нибудь полярные эскимосы, когда они контактировали, в общем-то, фактически, первые люди, которые к ним пришли, это были, в общем, датские этнографы, ну, и которые как-то старались гармонизировать их переход к современному обществу, то есть, в общем, там их не спаивали, ну там... рано или поздно там обеспечили их там моторными лодками, снегоходами и так далее. Но вот был случай так относительно гармоничного перехода непосредственно. Но самостоятельно, конечно, нет оснований предполагать, что возможен такой переход.
Может быть, да, в этом и ответ, что без этой стадии землеобработки земледельческого общества невозможно пойти дальше, хотя куда дальше, это отдельный вопрос, и мы даже не будем на него отвечать, даже после рекламы, которая сейчас на канале НТВ.
Я бы сказала так, что в принципе, мне кажется, что сейчас пришло время для того, чтобы осознать, что мы приматы, и что мы часть вот этой вот самой биологического прошлого. Соответственно, что у нас в нашем поведении очень много нас роднит с нашими ближайшими предками, с нашими ближайшими родственниками, человекообразными обезьянами, и что в этом нет ничего плохого. То есть, когда речь идет о том, что у нас есть сходство
с другими
обезьянами, это неплохо и нехорошо.
Да.
Это просто реальный факт, к которому надо относиться как к данному, от этого как бы вот не открещиваться и на это не закрывать глаза, и исходя из этого оценивать наши с вами возможности как существа социального. В первую очередь. Потому что, да, мы произошли от социального предка, да, наши ближайшие родственники тоже социальные животные, и мы в этой социальности живем и никогда не вели одиночный образ жизни. Социальность порождает как плохое, так и хорошее, как агрессию, так и миролюбие и альтруизм. То есть все и плохое, и хорошее мы унаследовали от наших предков.
Нет причин думать, что когда-то
существовал такой вот замечательный, идеальный золотой век, замечательный такой вот очень дружелюбный и мирный дикарь, как в свое время.
Либо наоборот, какое-то совершенно кошмарное, дикое общество, общество первобытного беспредела. Действительно, не было ни того, ни другого. Ну и опять-таки, я думаю, на основании изучения все-таки приматов мы довольно много чего сейчас можем сказать о природе человека.
Понять, глубже просто постичь многие особенности
очевидно,
нашего поведения,
от
которые
приматов
раньше оставали загадкой.
Досталось очень такое сложное наследие, то есть можно совершенно определенно сказать, что у человека есть масса генетически обусловленных поведенческих предрасположенностей, при этом часть из них вполне привлекательных, типа альтруистического поведения, но есть и масса непривлекательных поведенческих предрасположенностей, ну, желание доминировать всякие, там, ну, так скажем, деспотические наклонности имеют явно такие глубокие биологические корни, но вот надо просто иметь в виду и считаться с этим как с данностью просто.
Или, может быть, использовать их в безопасном варианте, как бы направлять их в безопасное русло, та же самая агрессия. Она ведь имеет большую, оказывает большую пользу в определенных ситуациях. Представьте себе, если абсолютно вот группа не способна себя защитить. Такая группа погибает. То есть для группы полезно, чтобы там были здоровые, сильные и достаточно воинственно настроенные мужчины, которые способны эту группу защитить от соседей. Что тут плохого? Неплохо.
Но при этом надо
это
будет иметь в виду, что в любой... Что... Сколько бы там культура ни работала над человеком, все время будет определенное количество самцов, которые будут стремиться к достижению власти любой ценой и стремиться к максимизации своей собственной власти.
И ну, если тоже... разумно направлять эти их самые желания, то, может быть, для общества это будет только полезно.
Вот наличие такой поведенческой предрасположенности, оно неискоренимо ни в каком ближайшем будущем, и с этим тоже надо считаться.
Ну что ж, понятно, что эволюция не окончена, в том числе и социальная.
Нет, конечно.
Что развивается она по двум матрицам, которые очень хорошо были описаны сегодня в этой программе. Что мы, в общем-то, находимся в определенной зависимости от нашего прошлого.
Да,
и никуда мы в ближайшем, а то и не в ближайшем будущем от него не уйдем. Ну и тогда и да здравствует мир таким, какой он есть сегодня.